Давыд побежал с племянником своим Мстиславом, а Святоша и Путята взяли город, посадили в нем посадника Святополкова Василия и разошлись. Святоша в Луцк, а Путята в Киев. Между тем Давыд побежал к половцам, опять встретился на дороге с Боняком и вместе с ним пришел осаждать Святошу в Луцке. Святоша заключил с ними мир и ушел к отцу в Чернигов, а Давыд взял себе Луцк, откуда пошел ко Владимиру, выгнал из него святополкова посадника Василия и сел опять на прежнем столе своем, отпустивший племянника Мстислава на море перенимать купцов. Под 1100 годом, сообщает летописец, это известие об отправлении Мстислава на море и тотчас же говорит о новом съезде всех князей в Уветичах или Витичеве. Собрались Святополк, Владимир, Олег и Давыд Святославичи. Пришел к ним и Давыд Игоревич и сказал, «Зачем меня призвали? Вот я. Кому на меня жалоба?» Владимир отвечал ему, «Ты сам присылал к нам. Хочу, — говорил, — братья, прийти к вам и пожаловаться на свою обиду. Теперь ты пришел и сидишь с братью на одном ковре. Что же не жалуешься? На кого тебе из нас жалоба?» Давыд не отвечал на это ничего. Тогда все братья встали, сели на коней и разъехались. Каждый стал особо своею дружиною, а Давыд сидел один. Никто не допустил его к себе. Особо думали о нем. Подумавши, послали к нему мужей своих. Святополк Путяту, Владимир Урогаста и Ратибора, Давыд и Олег Торчина. Посланцы сказали Давыду от имени всех князей. «Не хотим тебе дать стола Владимирского, потому что ты бросил нож между нами, чего прежде не бывало в русской земле. Мы тебя не заключим, не сделаем тебе никакого другого зла. Ступай, садись в Бужские и в Остроге. Святополк дает тебе еще Дубно и Черторыск. Владимир — 200 гривен. Давыд и Олег также 200 гривен». После этого решения князья послали сказать Володарю Ростиславичу. «Возьми брата своего Василька к себе, и пусть будет вам одна волость, Перемышль. Если же не хочешь, то отпусти Василька к нам, мы его будем кормить. А холопов наших и смердов выдайте». Но Ростиславичи не послушались, и каждый из них остался при своем. Князья хотели было идти на них и силою принудить согласиться на общее решение, но Мономах отрекся идти с ними, не захотел нарушить клятвы, данные прежде Ростиславичем на Любецком съезде. Здесь должно дополнить опущенную летописцем связь событий. Мы видели, что Давыд остался победителем над Святополком, удержал за собою Владимир. Святополк, не имея возможности одолеть его, должен был обратиться к остальным двоюродным братьям, поручившим ему наказать Давыда, который, своей стороны, вероятно, прежде при неблагоприятных для себя обстоятельствах, присылал также к ним с просьбой о защите от Святополка. В Витичеве 10 августа, как сказано в летописи, братья заключили мир между собою, то есть, как видно, посредством мужей своих решили собраться всем в том же месте и действительно собрались 30 августа. К Давыду было послано приглашение явиться. Он не смел ослушаться, потому что не мог надеяться восторжествовать над соединенными силами всех князей, как прежде восторжествовал над Святополком. При том же, по некоторым известиям, князья посылали к нему с любовью, обещаясь утвердить за ним Владимир. И точно. Над ним произнесли мягкий приговор. Схватить князя, добровольно явившегося на братское совещание, было бы вероломством, которое навсегда могло уничтожить возможность подобных съездов. Отпустить его без волости значило продолжать войну. Давыд доказал, что он умел изворачиваться при самых трудных обстоятельствах, и потому решили дать ему достаточную волость, наказавши только отнятием Владимирского стола, который был отдан Святополку как отчина на основании Любецкого решения, Причем Святополк дал еще Давыду Дорогобуж, где тот и умер. Так кончилась посредством двух княжеских съездов борьба, начавшаяся при первом преемнике Ярослава и продолжавшаяся почти полвека. Изгои и потомки изгоев нигде не могли утвердиться на цельных отчинах. Из них только одни Ростиславичи успели укрепить за собой отдельную волость и впоследствии дать ей важное историческое значение. Но потомство Вячеслава Ярославича сошло со сцены при первом поколении, потомство Игоря – при втором. После оно является в виде князьков незначительных волостей без самостоятельной деятельности. Полноправными родичами явились только потомки трех старших Ярославичей после тщетной попытки включить в число изгоев потомство второго из них Святослава. Его дети после долгой борьбы получили отцовское значение, отцовскую волость. Нелегко было усмотреть неравенство в распределении властей между тремя линиями, преимущество, которое получил сын Всеволода и вследствие личных достоинств, и вследствие благоприятных обстоятельств. Мономах держал в своей семье Переяславскую, Смоленскую, Ростовскую и Новгородскую волости. Святополк только после Витического съезда получил Владимир Волынский. Но Великий Новгород, который был всегда так тесно связан с Киевом, Новгород принадлежал не ему. Всех меньше была волость Святославичей. Они ничего не получили в прибавок к первоначальной отцовской волости, при том же их было три брата. Святополку, как видно, очень не нравилось, что Новгород не находится в его семье. Но отнять его у Мономаха без вознаграждения было нельзя. Вот почему он решился пожертвовать Волынью для приобретения Новгорода и уговорился с Мономахом, что сын последнего Мстислав перейдет во Владимир Волынский, а на его месте в Новгороде сядет Ярослав, сын Святополков, княжевший до сих пор во Владимире. Но тут новгородцы в первый раз воспротивились воле князей. Независимость Новгорода от Киева была тем невыгодна для жителей первого, что все перемены и усобицы, происходившие на Руси, должны были отражаться и в их стенах. Мы видели, что изгнание Изяслава из Киева необходимо повлекло перемену и в Новгороде. Здесь является князем сын Святослава Глеб, но последний, в свою очередь, должен был оставить Новгород вследствие вторичного торжества Изяслава, который послал туда сына своего Святополка. Святополк в конце княжения Всеволода покинул Новгород для Турова, чтобы быть ближе к Киеву, и Всеволод послал в Новгород внука своего Мстислава. Потом Святополк и Мономах выводят Мстислава и посылают на его место Давыда Святославича. Давыд также оставил Новгород, и на его место приехал туда опять Мстислав. Таким образом, в продолжении 47 лет от 1054 до 1101 года в Новгороде шесть раз сменялись князья. Двое из них ушли сами, остальные выводились вследствие смены великих князей или ряду их с другими. Теперь, в 1102 году, князья опять требуют у новгородцев, чтобы они отпустили от себя Мстислава Владимировича и приняли на его место сына Святополкова. Новгородцы решительно отказываются. При этом, вероятно, они знали, что, не исполняя волю Святополкову, они тем самым исполняют волю Мономахову. В противном случае они не могли против воли последнего удержать у себя его сына, не могли поссориться с двумя сильнейшими князьками Руси и сидеть в это время без князя. В Киеве на княжем дворе в присутствии Святополка произошло любопытное явление. Мстислав Владимирович пришел туда в сопровождении новгородских посланцев. Посланцы Мономаха объявили Святополку: «Вот Владимир прислал сына своего, а вот сидят новгородцы, пусть они возьмут сына твоего и едут в Новгород, а Мстислав пусть едет во Владимир». Тогда новгородцы сказали Святополку: «Мы, князь, присланы сюда, и вот что нам велено сказать. Не хотим Святополка, ни сына его. Если у твоего сына две головы, то пошли его». Этого, то есть Мстислава, дал нам Всеволод. Мы его вскормили себе в князья, а ты ушел от нас. Святополк много спорил с ними, но они поставили на своем, взяли Мстислава и повели его назад в Новгород. Указание на распоряжение Всеволода, вероятно, имело тот смысл в устах новгородцев, что сами князья на Любецком съезде решили сообразоваться с последними распоряжениями его. Слова, что они вскормили себе Мстислава, показывают желание иметь постоянного князя у них выросшего, до чего именно не допускали их родовые счеты и усобицы князей. Наконец, выражение «а ты ушел от нас» показывает неудовольствие новгородцев на Святополка за предпочтение Турова их городу и указание, что, оставив добровольно Новгород, он тем самым лишился на него всякого права. После Витического съезда прекратились старые усобицы вследствие изгойства. Но немедленно же начались новые, потому что и второе поколение Ярославичей имело уже своих изгоев. У Святополка был племянник Ярослав, сын брата его Ярополка. В 1101 году он затворился в Бресте от дяди Святополка. Ясный знак, что дядя не хотел давать ему властей. И Ярослав насильно хотел удержать за собою хотя Брест. Святополк пошел на него, заставил сдаться и в оковах привел в Киев. Митрополит и игумены умолили Святополка оставить племянника ходить на свободе, взявши с него клятву при гробе Бориса и Глеба. Вероятно, в том, что он не будет больше посягать на дядины волости и станет жить спокойно в Киеве. Но в следующем году Ярослав ушел от дяди. За ним погнался двоюродный брат его, Ярослав Святополчич. Обманом схватил его также за Брестом, на польских границах и в оковах привел к отцу. На этот раз Ярополковича уже не выпускали на свободу, и он умер в заточении в том же году. Знаменитый чародей Всеслав Полоцкий на старости уже не беспокоил Ярославичей и дал им возможность управляться со своими делами. Он умер в 1101 году. С его смертью кончилась сила Полоцкого княжества. Между сыновьями его, их было человек семь, тотчас же, как видно, начались несогласия, в которые вмешались Ярославичи. Так, в 1104 году встречаем известие, что Святополк посылал на Минск, на Глеба, воеводу своего Путяту. Владимир сына своего Ярополка, а Олег сам ходил вместе с Давыдом Всеславичем, знак, что поход был предпринят для выгоды последнего, которого и прежде видим в связи с Ярославичами. Поход, впрочем, кончился ничем. Таковы были междукняжеские отношения при первом старшем князе из второго поколения Ярославичей. Теперь взглянем на отношения внешние. Мы видели, как народ на Руси боялся княжеских усобиц более всего потому, что ими могут воспользоваться поганые, половцы. Видели, что и для самих князей этот страх служил также главным побуждением к миру. Южная Русь, как европейская Украина, должна была, подобно греческим препонтийским колониям древности, стоять всегда на стороже вооруженную. Мы видели, как несчастно в этом отношении началось княжение Святополка, который первый подал пример брачных союзов с ханами половецкими. После убиения Итларя и удачного похода русских князей в степи, половцы в том же 1095 году явились при реке Роси, границе собственной Руси, степью, и осадили Юрьев, один из городов, основанных здесь Ярославом I, и названный по его имени. Варвары целое лето стояли под городом и едва не взяли. Святополк омирил их, сказано в летописи, то есть заплатил им за мир, несмотря на то, что все оставались в пределах Руси, не уходили за Рось в степи. Юрьевцы, видя это и наскучив жить в беспрестанном страхе, выбежали из своего города и пришли в Киев. А половцы сожгли пустой Юрьев, явление замечательное, показывающее тогдашнее состояние Украины или Южной Руси. Святополк велел строить новый город на Витичевском холму в 56 верстах от Киева при Днепре. назвал его Святополчим и велел сесть в нем юрьевцам, своим епископам. Нашлись и другие охотники селиться здесь из разных близких к степи мест, которых также гнал страх половецкий.